Глава 1.2. Предельные обобщения математики. У меня еще остались вопросы, но поначалу я хотел бы узнать, неужели в науке нет всего этого? Неужели все мыслят только материей, энергией, пространством, временем? Конечно, есть, хотя и не в такой очевидной форме. Вот цитата из учебника высшей математики. Следует отметить, что понятие функции и понятие числа относятся к так называемым начальным понятиям. Каждое из начальных понятий может быть разъяснено, но всякая попытка дать определение начального понятия сводится к замене определяемого понятия ему эквивалентным. С начальными понятиями читатель знаком из элементарного курса. К начальным понятиям относятся, например, понятия прямой линии и плоскости. Конец цитаты. Ильин Поздняк «Основы математического анализа в двух частях». Глава 1, параграф 1, страница 20. Как обычно, все самое интересное пишут мелким шрифтом. Вот и тут эта цитата была всего лишь сноской в книге. Начальные понятия, о которых говорится в цитате, и есть те предельные обобщения, о которых мы говорили. Однако их следует немного перефразировать. Вместо функции следует использовать алгоритм, а вместо числа – данные. А в чем отличие функции от алгоритма? Функция – более частное понятие. Функция оперирует только с числами и не может в полной мере использовать такие понятия, как циклы. Например, алгоритм может зациклиться, а функции нет. Алгоритм может менять сам себя, а функция, насколько я знаю, нет. Другими словами, каждая функция – это алгоритм, но не каждый алгоритм – это функция. Хотя я не исключаю случая, когда для кого-то функция и алгоритм неразличимы. А что не так с числами? Число – лишь форма представления данных. Число – это данные плюс некоторый алгоритм представления данных. Для предельных обобщений число не годится, так как состоит из нескольких понятий. В цитате говорится о прямой линии и плоскости, как о начальных понятиях. Они также входят в число предельных обобщений? Нет, они не входят в число предельных обобщений. Линию и окружность можно определить через функцию в декартовых координатах. Линия – это y равно ax плюс b, а плоскость – ax плюс by плюс cz плюс d равно нулю. А как тогда определить сами декартовые координаты? Декартовые координаты – один из алгоритмов представления пространства. В подавляющем большинстве компьютерных игр используются именно они. Чтобы создать игру, программисту приходится объяснять этот алгоритм компьютеру. При этом компьютер, кроме своих инструкций, состоящих из математических операций, операций сравнения и операций перехода, по сути ничего не знает. Однако для программиста все это не так уж и сложно. Но в математике есть еще всевозможные понятия. Интеграл, производная, переменная. Насчет интеграла и производной тут все просто. Это разновидность функций. А вот насчет переменной тут нужно немного пояснить. Рассмотрим простейший пример. Y равно f от x. Здесь f – это функция. X и y – переменная. X выступает как входной параметр, Y как выходной, или просто результат выполнения функции. Другими словами, на вход алгоритма функции f поступают данные, которые символизируют переменная X. А на выходе эти данные символизируют переменная Y. Таким образом, переменные символизируют передачу данных алгоритму или запись данных по результатам его работы. На языке программиста такие операции называются операциями чтения, записи и передачи данных. Или другими словами, операции ввода-вывода. И что, также все понятия математики можно выразить через алгоритм и данные? Уверен, что да. Таким образом, можно объединить физику и математику. Получается, что и та наука изучают одно и то же, просто каждая в своей области. Да, можно сказать, что некоторая идея их объединила, По крайней мере, я уверен, что если физики и математики будут пользоваться общими предельными обобщениями, то это сделает их взаимодействие намного более плодотворным. Ну, вроде бы их взаимодействие и так достаточно плодотворно. Я бы не сказал. Возьмем, к примеру, адронный коллайдер. В нем сталкивают на огромных скоростях элементарные частицы. Затрачены огромные средства для его постройки. Все это сделано с благородными целями познания мира. А в итоге все это можно назвать лишь детской забавой. Да ладно, с детской забавой? К примеру, возьмем автомобиль. Грубо он состоит из кузова с мотором. Если мы вытащим двигатель из машины, то что нужно сделать, чтобы поставить его обратно на место? Нужно аккуратно поставить его на место, подключить все провода, шланги, затянуть все гайки и болты, ну и кажется, все. Да, но если бы двигатель был более сложным, потребовалось бы еще программное обеспечение для того, чтобы он правильно работал. Например, при установке новой видеокарты в компьютер требуется установка драйверов, необходимых программ. Это нужно для того, чтобы операционная система знала, как с этой видеокартой работать. А при чем тут коллайдер? А теперь представь, что вместо того, чтобы аккуратно поставить двигатель на место, мы возьмем его, придадим ему немалую скорость и столкнем с кузовом автомобиля. Какова вероятность, что после этого все заработает? Ну подожди, элементарные частицы на то и элементарные, что они гораздо проще, чем автомобиль, поэтому их и сталкивают. А ты уверен, что они настолько просты? Я что-то не слышал о таком простом эксперименте, когда берут отдельно протон, нейтрон и электрон, и из них делают атом. Похоже, им для работы как раз не хватает именно программного обеспечения, а их пытаются просто столкнуть друг с другом. Но ведь в коллайдерах получают новые элементы, то есть новые атомы. Их получают из других атомов, а значит, какое-то программное обеспечение там уже есть. Об опытах, где без готового атома, просто из протонов, нейтронов и электронов получают атом, я не слышал. Так может, это просто ты не слышал? Да и что будет, если, например, завтра ты узнаешь, что такие опыты появились? Представь, что кто-то вместо того, чтобы учиться программировать, будет бросать камни в компьютер. И пусть он каким-то образом, скорее всего случайно, добьется от компьютера, что в нем появится нужная ему программа. И этот результат будет не в пользу того, кто его получил. Скорее, это только убедит его, что он идет верным путем, хотя это не так. Все это напоминает игру ребенка, который пытается запихнуть цилиндр в круглое отверстие не тем концом. И что он делает, когда у него не получается? Правильно, нужно чем-нибудь постучать. Так же и с коллайдерами. С каждой новой версией они все мощнее и мощнее. Поэтому я и сравнил коллайдер с детской забавой. Так, возможно, просто еще не добрались до первичных или самых элементарных частиц. Неважно, что там за элементарные частицы. Будь то бозон Хиггса или эфир. Все эти частицы обладают некоторыми свойствами и подчиняются некоторым законам. А значит, могут быть описаны с помощью алгоритмов и данных. Тут нужно посмотреть с другой стороны. Представь, что на компьютере запущена какая-то простая игра наподобие Тетриса, когда фигурки падают на экране сверху вниз. Что будет делать пользователь, который уверен, что компьютер состоит из монитора, мышки, клавиатуры и системного блока, чтобы понять, как устроена игра? Думаю, что он начнет пристально изучать монитор. Именно! Но как бы глубоко он не изучал монитор, как бы не сталкивал пиксели друг с другом, какие бы предположения ни делал, например, что есть силовое поле, которое притягивает одни пиксели к другим, и они падают из-за этого сверху вниз. Он никогда не доберется до истины, просто потому, что в мониторе нет той программы, по которой исполняется игра. Сама программа достаточно проста, и любой программист с легкостью напишет, если не точную копию, то аналогичную. Для этого ему не нужно будет сталкивать мониторы друг с другом. Да и вообще взаимодействовать с информационными системами путем грубой силы неразумно. Как говорится, техника в руках дикаря – кусок металла. И что же ты предлагаешь? По большому счету, я не против коллайдеров. В конце концов, когда ребенок учится применять силу, то ничего плохого в этом нет. Я только уверен, что если бы физики и математики использовали в качестве предельных обобщений алгоритмы и данные вместо материи, пространства, энергии и времени, то их труд был бы гораздо более плодотворным. И что, неужели физики и математики мыслят настолько по-разному? Есть одно изречение, которое приписывают Эйнштейну, в котором он говорит о математике. Начало цитаты. Как так получилось, что математика, продукт человеческой мысли, независимой от опыта, так прекрасно соотносится с объектами физической реальности? Конец цитаты. Он не может понять, почему в физике так хорошо работает математика. Если бы в его предельных обобщениях вместо материи, времени и пространства были алгоритмы и данные, и он понимал их связь с математикой, такого вопроса даже не возникало бы. Для него было бы понятным, что математики и физики изучают одно и то же, просто с разных концов. Еще один физик оказался пусть и заядлым материалистом, но при этом достаточно честным. Вот что писал Ричард Фейман в своей книге «Характер физических законов». Начало цитаты. Так что до сих пор у нас нет единой модели для теории гравитации, кроме математической. Почему? Не имею ни малейшего понятия. Моя цель в том и состоит, чтобы лишь сообщить об этом факте. В нем и заключается смысл всей лекции. Нельзя честно объяснить всю красоту законов природы так, чтобы люди восприняли их одними чувствами, без глубокого понимания математики. Как ни прискорбно, по-видимому, это факт. Конец цитаты. По сути, он сказал, что наш мир является не физической или материальной, а скорее математической машиной. Можно сказать, что он шагнул на один шаг за ограничение своих предельных обобщений. Может быть, есть кто-то из современных физиков, кто включил в свои предельные обобщения алгоритмы и данные? Да, безусловно, такие есть. Могу сказать об одном, чья теория, на мой взгляд, достаточно перспективна в этом плане. А.А. Гришаеве. Работы Гришаева можно найти по ссылке newphys.info. Его теория достаточно интересна. Несмотря на то, что вместо предельных обобщений программа «данный процессор», он использует предельное обобщение программы «вещество». Хотя в последних работах он признает, что материя или вещество не является необходимым предельным обобщением. Начало цитаты. Ранее, несмотря на нашу концепцию о том, что вещество существует благодаря работе программ и проявляет те или иные свойства благодаря программным же предписаниям, мы наивно полагали, что вещество все-таки сделано из материала, специфического для физического уровня реальности. Теперь же мы пришли к осознанию того, что никакого специфического физического материала не существует, а вещество – это результат чистой программной симуляции. Физическая же специфика этой программной симуляции обеспечивается специфичностью правил, упорядочивающих проявление того, что мы называем физической реальностью. Таким образом, стирается принципиальное различие между физическим и программным уровнями реальности. Из этих двух уровней реальности программный выступает в роли не просто ведущего, но и единственного, поскольку физический уровень реальности оказывается его выделенной частью, в которой действуют особые правила. Согласиться с выводом о том, что физический мир является всего лишь частью мира программной реальности, сильно мешает крепкий предрассудок о том, что реально только то, что доступно нашему восприятию. Возможности нашего восприятия очень и очень ограничены. Не будем забывать об этом. Конец цитаты. Гришаев, с моей точки зрения, вплотную подошел к новым предельным обобщениям. Ему только осталось заменить вещество на данные. Именно из-за того, что он использовал вещество как что-то объективное, И из-за того, что он делал все выводы от частного к общему, от простейшего квантового пульсатора к сложным объектам, я не могу с ним полностью согласиться по теории. Однако все его выводы и идеи выглядят крайне любопытными. Есть, кстати, еще целое направление в физике – цифровая физика, которая появилась достаточно недавно. Однако мне интересна не столько сама физика, сколько общее мировоззрение. Применять информационно-алгоритмические модели можно не только к элементарным частицам, или вернее сказать битам и байтам, но и к социальным системам, к человеческой психике, к здоровью, к живому и к неживому. Правильно ли я тебя понял, что те, кто считает предельными обобщениями материю, пространство, время и энергию, просто закрывают для себя часть мира? Не только закрывают, но и зачастую не могут сделать правильные выводы. Например, если доктор уверен, что все болезни от злых духов, а для того, чтобы вылечиться, необходимо просверлить отверстие в черепе, чтобы все злые духи из него вылетели, то как бы такой доктор не был талантлив, он не сможет подобным методом вылечить практически ни одну болезнь. По крайней мере, окончательно. Разве что случайно. А ведь подобная медицина – дело недавнего прошлого. Вопрос основных аксиом, которые считаются абсолютно истинными, крайне важен для правильных выводов,